Во время одного из выступлений в стенах Московской духовной академии получил из зала записку, которую дорожу и привожу почти целиком. «Вы правы», написано в ней. «Только при частом посещении храма начинаешь понимать этот язык. И тогда молитвы, которые давно знаешь наизусть, расцветают, как розы. Это невозможно объяснить непонимающим. Это можно только почувствовать. Но для упорствующих попробуйте перевести на современный язык «благословен плод чрева твоего». Ну, как это будет звучать? «Как хорошо, что ты беременна». Или «хорош твой ребенок». Как же прекрасна воистину божественная молитва «Отче наш». Как-то довелось прочитать ее на современном русском языке. Ну, что сказать? Осталась информация, ушла поэзия. К слову, упомянутая выше расхожая поговорка «устами младенца глаголит истина» в переводе на современный русский прозвучала бы просто отвратительно. Только вслушайтесь. «Ртом ребенка говорит правда». Господи помилуй. А потому и в стихотворении Андрея Вознесенского, посвященном музыке, читаем: «Где не губами, а устами». Чем прикажете заменить? «Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей». Неподражаемо пронзительного 50-го псалма, в котором каждое слово о нас. А какие неподражаемые по красоте молитвы произносит в алтаре священник во время евхаристического канона. Содрогаешься при мысли о том, что святые слова могут заменить на иные. «Якогда царя всех подымем ангельскими, невидимо, дареносимо чинами. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Дареносимо, как оказалось, древний римский воинский ритуал, когда победителя поднимали на копья со спиленными остриями. Но даже когда я пребывал в неведении о смысле этого выражения, ничто не мешало сердцу моему замирать от сознания величайшего из таинств, совершающегося сейчас в моем присутствии. И как выяснилось позднее, и что совсем немаловажно, при моем непосредственном участии, при личном участии каждого, кто находится сейчас в храме, кто молится соборно. Разве же возможно, чтобы подобное совершалось, по слову Алексея Константиновича Толстого, на ежедневном языке? Неожиданное и радостное подтверждение этим мыслям пришло от драгоценнейшего Александра Сергеевича, еще молодого, 27-летнего. Да-да, не удивляйтесь, Пушкин, как и прежде, наше все. Вспоминаю, как много лет назад, впервые услышав стихотворение «Пророк», я был убежден, что эта таинственная встреча поэта и в самом деле имела место. До того убедительно звучали памятные строфы. Я имел тогда весьма смутное представление как о шестикрылом Серафиме, так и о ветхозаветном пророке Исаии, от лица которого и ведется здесь повествование. Но и поныне убежден, что дело тут не только в известном видении святого. Что-то важное наверняка пережил и сам поэт. Какая-то сокровенная встреча, сретение произошло у него самого. Только вслушайтесь. Стих его изобилует церковно-славянской лексикой. Все эти «уста», «десница», «восстань», «глаз», «вижте», «внемли», «глагол». Поразительно, но дело даже не в том, что мы сегодняшнее все понимаем без особых на то усилий. Использование поэтом этой специфической лексики не сделало стихотворение ни на йоту тяжеловесным, и поныне оно продолжает изумлять нас величественной музыкой родной речи. Это ли не золотой ключ к пониманию подлинной роли и места церковно-славянского языка в жизни русской нации? Гений поэта сквозь два столетия протягивает нам сегодняшним руку помощи. Он вразумляет, что язык этот дан русским не для каждодневного общения, но он и только он предназначен для общения с Господом, Его Пречистой Матерью, светлыми небесными силами. Как же мудр и проницательный был Иван Шмелев, обратившийся в одном из писем к близкому человеку, а по сути ко всем нам, со страстным призывом: «Читайте Пушкина и Евангелие». Выступая в различных аудиториях, люблю проводить своеобразный тест, который многое, как мне кажется, объясняет ратующим за непременное обновление нашего церковного языка. Признайтесь, допытываюсь я, с различными членами собственной семьи вы общаетесь идентично? Оказывается, что нет. С бабушкой говорим несколько по-иному, нежели с детьми, да и с детьми, в зависимости от пола и возраста, неизменно по-разному. Замечательно, идем дальше. Выясняйте, что похожая история и с соседями по дому. В прямой зависимости от степени приязни оказывается лексикон, интонация, сам настрой речи с руководством, сотрудниками, даже случайными попутчиками. И так слово за слово вместе мы совершаем любопытное открытие. Каждый Божий день с момента утреннего пробуждения и до сна все мы в течение нашей жизни, сами того не замечая, непрестанно варьируем нашу речь, свой лексикон и, что немаловажно, интонацию, применительно к каждому встреченному нами человеку. Какая поразительная избирательность! Так почему же мы, так утонченные в общении с тварными созданиями, так безапелляционны, когда речь заходит о Творце, создавшем все и вся, и сердце? Как можно больше сердца. Ум в этом делании не первый и не лучший помощник. Как тут не вспомнить полушутливое сетование мудрейшего святителя нашего Феофана Затворника? Нынче удержу нет от совопросничества. Ум наш комар, а все пищит. Хотите, удивлю? В полной симфонии на канонические книги Священного Писания я обнаружил шокирующую статистику. Слово «мозг» во всей Библии упомянуто лишь дважды. Причем в одном случае речь идет о мозге жертвенных животных в книге Иова. Что же касается сердца, и вот истинный триумф. Оно встречается аж 724 раза. Неспроста поэтому Спасителя нашего называем мы сердцеведом. Отчего же так прискорбно суетны и требовательны, увы, не к себе самим? Почему являемся нередко захожанами, а не прихожанами храма? Чуть не с порога ратуем за всенепременное обновление церковно-славянского языка. Тогда как обновляться-то следует прежде нам самим, причем постоянно, и в этом, возможно, главное предназначение церкви. И разве ж первоклашкам 1 сентября кладут на парты учебники по алгебре и том Солженицына? Вспомним, как учили нас. Какие там шариковые ручки? Не было их тогда вовсе. Первые полгода только прописи, палочки и крючочки, да и те простым карандашом, позже буковки, потом слоги. А уж слова. И вспомним, первое ученическое перо. Это уж было событие, веха. И только в третьем классе, помните, перо с семечкой. А тут на тебе с порога. Чего это я вас плохо понимаю? Ты вообще-то понял? Ты осознал, кому, в чей дом ты пришел? Проблема посягательства на старославянский язык была, как выясняется, весьма актуальной в России и два столетия назад. Славянский древний, коренной, важный, великолепный язык наш взывал к современникам Шишков, на котором преданы нам нравы, дела и законы наших предков, на котором основана церковная служба, вера и проповедание Слова Божия, сей язык оставлен, презрен. Никто в нем не упражняется, и даже само духовенство, сильную рукою обычаи влекомое, начинает от него уклоняться. Что же из этого выходит? Феофановы, Георгиевы проповеди, которым надлежало бы остаться бессмертными, греметь в позднейшем потомстве и быть училищами русского красноречия, эти проповеди не только не имели многих и богатых изданий, как-то в других землях с меньшими их писателями делается, но и одно издательство до тех пор в целости лежало, покуда, наконец, принуждены были распродать его не книгами, но пудами по цене бумаги. Сколько человек в России читает Вольтера, Корнеля, Расина? Миллион или около того. А сколько человек читают Ломоносова, Кантемира, Сумарокова? Первый читает еще человек тысяча другая, а последних двух вряд ли и сотню наберешь. Может, это покажется кому-то парадоксальным, но нынешний церковный язык есть тоже результат реформы, которую совершили, а правильнее сказать, сотворили некогда, святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, учителя славянские, как высоко именует их благодарная Матерь Церковь. И если потребность в его очередной реформе все же назрела, то и приступать к ней, как рассуждают опытные священники, допустимо лишь специалистам соответствующего духовно-нравственного и интеллектуального уровня, никак не меньше. Не могу не обмолвиться хотя бы несколькими словами и о непостижимой искренности, открытости нашей веры. Посудите сами. Богослужение, таинство, молитва – все это происходит, в отличие от всех иных религиозных конфессий, действующих в нашей стране, на языке, максимально приближенном, по сути, к общенациональному. Словно зеркальное отражение открытости и щедрости самого русского человека. Мудро замечено кем-то, что в отличие от подавляющего большинства языков, включая те же латынь, греческий, еврейский. Наш церковнославянский язык родился, что называется, в чистой купели. Да-да, у него нет языческих корней. Являясь печальными свидетелями многочисленных попыток переломить русскую речь через колено, возблагодарим Господа еще и за то, что церковный язык наш есть ограждение и охрана русского языка от возводимой на него брани. Вот принесешь, бывало, на даче ведро студеной колодезной воды. Она постоит денек-другой, глядишь, и нет уже в ней той давешней замечательной свежести. Если ж дождь, да на свету, гляди, и зацветет. Для грядок еще сгодится, а более никуда, хоть выливай. Но не беда, можно ведь еще нанести, благо есть неподалеку колодец. А если не приведи Господи, злые люди изгадят его, как тогда быть? Где взять свежей воды? Вот и получается, что церковнославянский язык есть некий удивительный, неиссякаемый источник с незамутненной живительной влагой, в котором пребывают в первозданной сохранности корни нашего с вами языка, великой русской речи, незримо и таинственно связующие нас с самим Христом. Воистину, гениальное предвидение великого Михаила Ломоносова о том, что, только послушайте, российский язык в полной силе, красоте и богатстве, переменам и упадку не подвержен утвердиться, коль долго церковь российская словословием Божиим на славянском языке украшаться будет.